Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, понедельник, октябрь, день 28. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем доброе утро. Здравствуйте. Привет, привет. Что-то новое придумал, да? Что-то новое, похоже на Нагиева. Надо еще думать. Может быть, «Здравствуй, великий город, здравствуй». Нет, это тоже уже было. Не знаю. Может быть, в начале программы сразу прощаться, как вариант? Ладно, убавляю. Смотри, знак «Ше» клеить или нет, пишет Денис. «Ше», ну, в смысле «ша», да? Шипы вы имеете в виду? Ну, если есть шипы, клейте, если есть желание. Если нет желания, есть шипы, клейте. Ну, в общем, не вопрос, не вопрос. Мне вот мои фотографии присылают. Да, меня вчера один слушатель, встретил. Я пытался купить вино. Вчера в магазине оно не пробивалось никак. Во-первых, я сначала стоял возле этого вина, ну вот большие такие стеллажи, значит, я выбирал его, выбирал усиленно, почему-то, что я там программу одну скачал, ну не буду подсказывать опять какой, опять реклама, нафиг надо. Программу скачал себе на смартфон и вот стоял, значит, выбирал одно, второе, третье, искал самый высокий рейтинг, хотел попробовать какое-то вот вино красное, чтобы оно вот сухое, с высоким рейтингом, думаю, ну схватит уже бурдамагу-то всякую, да, хлестать, одеколон им заливаться, надо что-то взять человеческое. Ну и выбирал, выбрал, в итоге это вино не пробивалось вообще никак. И вот подходит человек и говорит: «Леха, Алексей». Я говорю: «Ну да». Он говорит: «И что, а что, типа помочь?» Я говорю: «А как?» Он говорит: «Ну я думал, без паспорта не продают». Я говорю: «Да с паспортом и без паспорта продают, как бы просто вот не пробивается». «А, ну все, да, все. Все, давай, я пишу». Ну вот он прислал мне. Ну, привет. Спасибо за фотографию. Я сохраню себя. Шаткие конструкции — это какие? Я не очень разбираюсь в шаткости конструкции. Мне казалось, что шаткость должны заниматься профессионалы. Нет, пишет Алекс Туманов. Ну, шаткие конструкции. Ну, деревья вот бывают шаткими. Да? Какие-нибудь... Вот я был в Москва-Сити, по-моему, когда в субботу, что ли, вечером. И там ветер же задувает с особой силой. Ввиду того, что, ну, так, эффект трубы, высокие здания, эффект трубы, очень сильно дует ветер, там все фонари качаются, прям видно, прям, вот, мне кажется, даже у них, они вот такой звук издают, когда качаются. Автомобили стоят, тоже покачиваются, вот я припарковался на своей великолепной тачке, да, а передо мной стоял гелик. И он весь вот все время ходуном ходил от ветра, серьезно. И моя, кстати, машина тоже, но не так сильно, как гелик. Гелик просто вообще выматывал. Но у него парусность высокая. У меня это больше как бы спорт, понимаешь, там, да? Так, Леха, ты после Нового года уходишь с радиостанции, говорит Москва? Спрашивает меня Павел Кузяков. Как бы вам так сказать помягче, чтобы каждый, кто меня спрашивает такие вопросы, не спрашивал эти вопросы и шел куда-то, куда он хочет идти, в общем. А что, у нас какие-то новые вводные относительно Нового года на радиостанции? Она что, закрывается? Или приходит кто-то еще, там какие-то новые, может быть, руководства? Или мне не будут платить зарплату? Или что вообще происходит? Что за тупой вопрос? Я не понимаю, откуда он берется? Вот честно, я по-дружески спрашиваю. То есть, а можно было спросить, а ты после ноября не хочешь уйти? Нет, не хочу, ё-моё, я никуда не ухожу, с чего бы я уходил? Ну вот, если не понравится что-то, уйду в любой момент. Почему это должен быть обязательно Новый год? Вы что думаете, я коммунист? Может мне еще к 60-летию чего-нибудь уходить? Или к 70-летию, или к 80-летию? Посыпать голову пеплом? Не знаю, меня великий мастер учил так. Надо падать, как кошка на четыре лапы, и не посыпать голову пеплом. Все, я этой идеологии придерживаюсь. Все остальные идеологии мне чужды относительно работы, естественно. Так, Бутину берут на утро, пишет Пайк. Ну, обалденно, классно. Но Бутину, я думаю, возьмут выше, чем вести на радио утро. Я думаю, что ей дадут что-то посерьезнее. Действительно, Мария Бутина вернулась из США. Там она провела некоторое время в тюрьме. Мы по этому поводу все очень сильно переживали. Ведь правда... Вы переживали по этому поводу? Потому что если вы не переживали по этому поводу, вы бездушные, непатриотичные подлецы. Ну, что-то такое. Предатели Родины. Так, как это же? Диссидентами я вас назову. Кстати, сегодня будем еще и про диссидентство говорить, конечно же. Есть причина. Причина, к сожалению, такая, ну, печальная. Печальная, да? Повод печальный. Так, что я вчера узнал, кто это, пишет Спира. Ну, значит, вы не в новостях, значит, вы дезактуализированы, что вы с вами поделаете, если вы не знаете, кто такая Бутина. Бутина это вот... это Бутина. И она вот теперь в России, действительно. И мы знаем, что вот сейчас Кирилл Вышинский, он так вот в топе был последнее время по-настоящему. Ну, это вы знаете, да? Или не знаете тоже? Вышинского не знаете? Уж стыдно даже за вас. Вот, он был так вот в топе, ему там сейчас и должности хорошие дали, и все такое. Ну, он узник совести, значит, на Украине был. Вот, политзаключенный украинский. Вот. И сейчас Бутина, она политзаключенная американская, и узница совести американская там тоже. И вот теперь она вернулась домой, и теперь я думаю, что, конечно, это будет очень важным моментом в ее карьере. Именно вот это... по-русски сказать, отсидка, да, отбывание срока в тюрьме американской, я думаю, что это сыграет хорошую для нее в плане карьеры роль. Но теперь к ней привлечено очень серьезное внимание. Ну, я не знаю, каждый ли из вас готов был, допустим, чтобы продвинуться по карьерной лестнице, отсидеть в тюрьме? Я думаю, что не каждый из вас. С другой стороны, это ведь тюрьма американская. Ну, с другой стороны, мы понимаем, что это какая-то особенная тюрьма для, если политзаключенные, ты понимаешь? Вряд ли там по голове-то гладили. Как Савченко, только русская, пишет Спира с ошибкой. Да, Спира, только разберитесь, пожалуйста, как правильно пишется фамилия Савченко. На всякий случай, не для меня, потому что я, как вам сказать... Я уже нормально ко всему отношусь в этом смысле. Я давно работаю с народом. Вы знаете, многие журналисты, особенно телевизионные, склонны недопонимать удивительное это удовольствие работы с живыми людьми. То есть вот чем отличается, например, конкретно моя работа от работы, не знаю, Малахова какого-нибудь, еще кого-нибудь. Ну, Малахов, ладно, хотя тоже ужасно. Ну, любого человека, который работает на телевидении, нет обратной связи. У него есть обратная связь у меня, я сразу вижу. Я сразу вижу. То есть, и когда мне начинают мои друзья, например, да, журналисты тоже жаловаться, мол, так тяжело там в день несколько эфиров, не знаю, вот прям тяжко. Я говорю, да приходи один раз на радио, проведи час. Да ладно, час, 10 минут, просто поздоровайся. Тебе сразу скажут, кто ты, что ты, откуда, почему, что тебе нужно делать, ну, и так далее. Ну, ты просто в своих рефлексиях вот этих... кто-то скажет, в рефлексиях вообще-то, Алексей. Ну, ладно, в рефлексиях. И утонешь в них, умрешь. Просто погибнешь. Никогда, никогда не разговаривай с людьми. Первое правило, сынок. Но у меня нет сынка пока, поэтому давайте так, выберем какого-нибудь ситуативного сынка, и вот я к нему обращаюсь. Говорю, никогда, никогда не разговаривай с людьми, сынок. Они либо тебя распнут, либо еще что-нибудь сделают. Ну, то есть, они ничего хорошего от них не жди. В любой книжке это известная история. Будьте осторожны. Моя жена вчера получила права, и сегодня в первый раз едет на работу, пишет Артем. Внимание! О, да, Артем, мне тоже тут предстоит такая история, значит, получение прав. Не мной. Очень я этого боюсь. И разговор о том, что вот, мне можно будет ездить на твоей машине? Нет, нельзя! Почему? Она же все равно не новая. Нет, нельзя, нет, нет, она не подходит. Я думаю, кстати, сейчас срочно свою продавать и покупать механику. На механике что-то взять. Прям вот чтобы она была вообще никакущая, во-первых. Ну, в смысле, визуально, чтобы никак не нравилось. И на механике. Субару, наверное, надо брать. Да, она уродливая, вот, и на механике. Да, правильно? Не бывает же красивых Субару. Все Субару страшно уродливые. Нет, я не прав, я ошибся. Извините, пожалуйста, если ошибся. Спасайтесь, грядет Армагеддон, пишет Борис Байкер. Civic Type R. Да видел я ваш Civic Type R. Один продается на всю Россию в новом кузове. Все остальные в старом кузове. Что-то у него там 220 лошадей, и он переднеприводный. И вообще смешно говорить о таком. Это не спортивный автомобиль. Это вообще... Тьфу, короче, смотрите так, если машина не полноприводная или не заднеприводная, она не может быть спортивной. Все ваши Renault Megane RS, вот это в помойку сразу выкидывайте, все эти John Cooper Work, как они называются? Ну как, GP, ну как? Что, ты не знаешь как? Mini Cooper с стародавних времен нам известный. Вот, мини-купер, конечно, дрянь поганая, нельзя на нем ездить. Сколько бы у него лошадей не было, если у тебя это все на передний привод, то смысла нет просто в этой машине. Она все время будет буксовать, у нее не загруженная ось. Ничего хорошего. Она себя проявит только на скорости выше там 100, например, километров в час. Но зачем тебе машина, которая проявляет себя на скорости выше 100 километров в час, если ты ездишь по городу и, в принципе, больше 60 не разгоняешься? И твоя задача от 0 до 60 быть быстрым и юрким. Ты что, на треке, что ли? Да и на треке тоже будет какой там, как это называется, андерстир, оверстир, что это такое? Ну, короче, недостаточная поворачиваемость будет у него. Волга, Победа, Чайка, наше все. Ну да, еще что-нибудь давайте, достаньте из могил, пожалуйста. Еще Брежнева достаньте, скажите, что это ваш президент. Ну, хватит уже, какая Победа, Чайка, Волга, я не понимаю. Никому это уже не нужно, это ведра старые. Вот. Только извращенцы, которых денег очень много, они тратят деньги на это все, чтобы ездить на этом. Ну, где-нибудь выпендриваться один раз в году на выставке каких-то автомобилей. Либо сумасшедшие, которые думают, что они могут за свои копеечные зарплаты восстановить такой автомобиль и привести его в какое-то более-менее вменяемое состояние. Ну, и он просто стоит в гараже всегда, а хозяин пьяный лежит возле этой машины, потому что у него денег нет, только на водку хватает, на бояру. Он боярышником захлестнется где-то там и лежит возле своей машины. А что еще делать, правильно? Потому что сколько денег надо, чтобы его восстановить? Страшно вообще даже подумать. Ну, или ЗИМ, или ЗИС надо. Все-таки я думаю, что ЗИМ. А лучше ЗИС. Гольф-Р. Гольф-Р нормально, Винсент Вега. Распределение между передней и задней осью не совсем правильное. То есть, это, по-моему, 60/40 на передок. То есть, на ней не пойдешь за нос вообще никак. По-моему, если я не ошибаюсь. Поэтому это не совсем правильно. Правильнее, когда 60/40 наоборот. А лучше 70/30. Ну, вы поняли, да? То есть задок, чтобы был помощнее загружен в этом смысле. Тогда будет правильнее. Каршеринг нас спасет. Будь он проклят, каршеринг. Не, это хорошая вещь, но, понимаете, невозможно на каршеринг сесть, спустившись, например, в своем доме из квартиры в лифте в подземную парковку, сесть в каршеринг. Невозможно. Все равно надо пешком куда-то идти. Это неудобно, это некрасиво. Это не люкс, это нам не подходит. Мы, жители России, уже давно привыкли жить с комфортом, правильно? Правильно? Ну что, а как ты будешь, я не понимаю, как ты каршеринг припаркуешь на подземную парковку свою? Никак, все. Соответственно, это неудобно никому, это никому не интересно, это никому не нужно. Разве нет? Бутина будет в эфире? У меня не будет, потому что у меня гостей в эфире практически никогда не бывает, за редким исключением. Но если она захочет ко мне прийти, можете ей передать, что я ей всегда рад, пусть приходит. Не вопрос. То есть я не отказываюсь, но я и не настаиваю. Вот какая-то такая история, понимаете, да? Но я всегда рад, если она придет. Почему нет? Если ко мне конкретно, если на радио, так я вообще просто буду рукоплескать. Мы всегда ждем гостей в этом смысле. Так, еще ничего нет круче Porsche 911. Даже Гудошников это понял, пишет 81-й. Ну да, действительно, это дебил Гудошников хоть что-то понял. Согласитесь, когда пишет, даже Гудошников это понял, последний бастион рухнул. Тот человек, который ничего до этого не понимал, наконец-то понял, да? Вы это имеете в виду, 81-й? Ничего нет круче Porsche 911. Lamborghini Aventador. Да. Возьмите просто, как это, Нордшляйфе, Северная петля, как он еще называется? Ну, не знаю. Как это называется? Нюрбургринг, что-то такое. И посмотрите, кто первый там. Ламба первая там. Без обид. Я обращаюсь сейчас к Porsche. Без обид. Вот и все. Honda NSX полюбила Porsche Aventador. Да где она ее полюбила? Вот, Спира, вы смешной человек. Honda NSX это старый автомобиль, уже никому не интересный, в штучном экземпляре какой-то и провальный абсолютно, если говорить о том, как он ездит по трассе. Просто берите, смотрите, я же еще раз вам объясняю. Берете Нюрбургринг, смотрите таблицу лидеров. Там будет либо Ламба, либо Porsche. Все, больше других машин не существует. Все остальное — это ведра поганые. Вот. Есть развлечения для нищих. Развлечения для нищих — это М4. Либо Mercedes C-класса можно брать, в принципе, AMG-шный 63-й S. И ездить на нем. Либо М4, но опять же надо брать какой-нибудь там Competition, не Competition. Вот, лучше CS брать. Вот, ну все. А так, в принципе, все остальное — это дрянь. GTR ваш тяжелый. Я посмотрел, я сравнил. Я наконец-то еще, кроме разгона и мощности, я начал смотреть вес. И понял, что ГТР слишком тяжелый, например, для кольца. Он весит, по-моему, 1700, если не ошибаюсь. ГТР тяжелый. То есть та же самая М4, это 1510 или 1540, я уж не помню, килограммов. 1510 это, по-моему, 911 Carrera 4S. Carrera легкая. кстати, для своей мощности, тем более, что она полный привод, а М4 задний привод. Имейте это в виду. То есть сделать легкую полноприводную тачку, это довольно сложно. Porsche умеют делать. Такие дела. Ну, Porsche стоит, как, не знаю что, дороже золота. Нафиг она нужна, да? Ну, здесь нам для веселья достаточно чего-нибудь не такого дорогого. Каршеринг в Новой Москве не умеет парковаться, к сожалению, пишет Алекс Туманов. Бугатти тоже дрянь. Конечно, Бугатти дрянь. Вы видели цены на Бугатти? Бугатти — это сплошные понты. Это просто реклама и понты для дураков. Ну, в смысле, не дураков, а для очень богатых людей, которым нечего делать, и они все уже купили, им что-то нужно купить. Бугатти — это по типу самая длинная яхта в мире. Вот понимаете, такой смысл. Вам зачем вообще смотреть на Бугатти, если у вас никогда этого Бугатти не будет? Если вы, конечно, автообозреватель, приедете куда-то и прокатитесь на ней, окей, это прикольно. Но в целом такой автомобиль покупать — это бессмысленное занятие абсолютно. Она не стоит своих денег 100%. Все, по сути, ее цена складывается из того, что она уникальна. И она вот такая дорогая, поэтому она такая дорогая. Эта машина дорогая, потому что она дорогая. Мы придумали, что у нас будет очень дорогая тачка, и вот она вот для вас специально. Все эти вещи мы узнаем. Лучше тогда уж Макларен взять вот этот, как он там называется, последний, P1, не помню даже. Ну, там и вес хороший, и красиво выглядит, и ездит быстро, и все дела, и управляемое, и чё? Вы же тоже, вот вы имеете в виду, что на машине-то не по прямой надо ездить, а не только по прямой. Иначе бы вы все покупали драгстеры себе, правильно? Машина — это же то, что поворачивает. Соответственно, вам нужно сочетание веса и мощности на килограмм. Вы смотрите сочетание, как в мотоцикле. Знаете, есть мотоциклы, которые один к одному. Один килограмм веса и на одну лошадь. Это круто. Вот это круто. Это динамика, это управляемость, это возможность оттормозиться нормально, если там нормальные тормоза. Все. Все, что тяжелое, оно неудобное в поворотах. Все, оно проиграет. Оно не едет. На самом деле оно не едет. Оно может ехать по прямой. Ну, вы понимаете, что, например, сейчас я вам скажу. РС-ка 6, она весит где-то около, по-моему, тонну 800, что ли, тонну 800. Ну, почти 2 тонны весит машина. Это уже машина, которую надо сильно останавливать, сильно разгонять долго, она тяжелая. Бугатти, вот, нет, не Бугатти, Бентли, вот эта последняя, как она, Flying Spur, я не помню, как она называется. Ну, короче, вот это, GT, купешка, которая двудверная, сейчас продается, она такая модная, красивая, да, она весит 2 тонны 200 килограммов, вы понимаете, что она тяжеленная, она просто пробьет стену, если вы ворветесь на нее, вот пробьет стену, видите, насквозь дом какой-нибудь проедет, то есть, если автомобиль, типа спортивный, весит 2 тонны 200 килограммов, он явно не спортивный. Он явно не спортивный, тяжелее только Rolls-Royce вот этот вот тоже, как, у него вообще непонятное написание, типа Worst, не знаю, как он называется. Две двери еще в обратные стороны открываются, что вообще ужасно. То есть, если вдруг кто-то ударит в эту дверь, она тебя прижмет, сломает пополам, ну, понимаешь. Вот, он, по-моему, 2300 весит. Он вообще какой-то, и типа, это спортивная тачка, купешка, чтобы порулить и получить удовольствие от руления. Не рассказывайте мне, не рассказывайте. Автомобиль должен быть легким. Легким. 1700 килограммов, 525 лошадей у NSX. Да отстаньте уже, это вот Спира, вы вот не ездили на машинах, похоже. Ну все, Honda сдохла. Honda нет, не существует такой марки. Honda, я уже даже не знаю, в каком году, в 2004 или там, в 2009, неважно, перешла на утилитарные тачки. Они делают дрянь, вот никому не нужную. Все, не надо зажигалки искать у Honda, нет их там. Все, они поняли в определенный момент, что надо делать утилитарную дрянь. И делают вам утилитарную дрянь. Вы все живете воспоминанием о Хонде, которая там была. Я видел в Топ Гир. Да вы посмотрите, в этой Топ Гир еще Кларксон кудрявый. А Кларксон кудрявый был лет 40 назад. Вы что, не понимаете, что ли? Вы хоть когда смотрите программу, смотрите, какого она года. Ну, правда, это ужасно. Легкий автомобиль — это Матисс. Матисс — это не автомобиль, Алексей. Давайте начнем с этого. Матисс — это вообще телега какая-то непонятная. Матисс создавался для того, чтобы ездить по Ашану и просто внутри продукты в него складывать. Не то, что ездить, толкать его и складывать в него продукты. Тот, кто купил Матисс, отличается чем? Отличается ненавистью ко всему, что связано с автомобилями, потому что тот, кто любит автомобили, никогда не купит Матисс. Это первое. И второе — бесстрашие. Это бесстрашный человек, который презирает автомобили. Вот кто покупает Матис. Естественно, а что вы хотели? Альфа 4C, прикольная, относительно недорогая. Жаль, мало у нас. 900 килограммов, 240 сил. Вот, Валерий, вот, вот, правильно мыслите. Лотус, да, вот какой антилиз. Нормальная, интересная машина. Пусть она кажется маломощной, но в ней 700 с чем-то там килограммов. Она легенькая. Она легенькая. Вы на ней шмык-шмык-шмык и уехали. Все. Конечно, пока этот будет разгонять свое ведрище. Ладно, разогнал он свое ведро. Ладно, у него ведро быстрее разгоняется, чем ваше. Как он тормозить будет, вы думаете об этом или нет? Две тонны, останови. Останови две тонны, попробуй. Какие бы у тебя тормоза не были. Я вам рассказываю на собственном опыте. Если машина тяжелая и у вас стоит керамика, вас все равно потащит вперед вместе с вашей резиной. Даже если у вас там будет Michelin Pro Sport 2, 3, Super Fast и Available. Все вот это вот, все эти буквы, они разотрутся по асфальту. Почему? Потому что все равно есть предел зацепа. А если учитывать, что асфальт не всегда у нас как на треке, ну не всегда он у нас как на треке, согласитесь, вы просто не остановитесь. А не дай бог кто-нибудь полил дорогу водой, а у нас поливают водой ее все время. Вы никогда вообще не остановитесь, вы как на катке, улетите на ней. Все ваши BMW X6M говно, не подходят. Значит, все эти вот AMG-шные Mercedes огромные, вообще все огромные машины с высоким центром тяжести, их под пресс сегодня отправляем и все. Вы все идиоты, кто купил их, чтобы гонять на, вы дураки вообще, просто бешеные, сумасшедшие люди, ничего не понимающие в автомобилях, жертвы маркетинга. Прям вот в яму их все, со скалы прям. Это Спарта! На! И выбросить, потому что это говно, это плохие машины. Это не машины вообще, это не автомобили, а вы все идиоты, значит, кто это купил. Но исправляйтесь скорее. В остальном вы молодцы, но в машинах вы точно ничего не понимаете. Вот, гелик вообще должен быть проклят. Если вы не возите на нем навоз, то зачем вы его купили? Это УАЗик, просто мощный УАЗик. Вы должны ездить в деревню. Что вы делаете в городе на гелике? Вы что, сумасшедшие, что ли? Психи совершенно. Не уважаете никого вообще, кроме себя. Свое эго балуете, да? Ну вот, ты понял, да? Гелик не подходит. Это все дрянь, на нем нельзя гонять. Он поганый. У него центр тяжести выше, не знаю, зенита... Выше зенита Луны, ты понимаешь, о чем? Есть зенит у Луны? Вот у гелика выше центр тяжести. Он падает, даже не двигаясь, ты понимаешь? Он переворачивается, когда его еще даже не завели и не поехали на нем. Вот же такой гелик, не нужен никому. Вот. Прадо лучший автомобиль для города, пишет Валерий. Прадо вообще что-то автомобиль. Прадо это, по-моему, дьявол носит. Прадо это, по-моему, одежда вообще. Нет такого автомобиля. Прадо, чего мне рассказывать? Выше вселенной. Да, да, гелик выше вселенной. Топ-гир теперь. Да что, нельзя про машины поговорить, я не понимаю. Нельзя про машины поговорить. Тяжелое авто это прежде всего безопасность. Безопасность от чего? Когда вам ударит низкий, классный автомобиль, крепкий, с хорошей наваренной внутри рамой спортивной, в колеса вы перевернетесь и улетите. Вы будете переворачиваться десятки раз. Вас размотает. Вы все равно не пристегиваетесь. Какая вам разница? Вот тоже говорят о безопасности. Говорят о безопасности мне люди, жены которых держат детей в руках, потому что, ну, он что-то не хочет спать в автомобиле, да? Вот вы мне говорите о безопасности. Вы мне говорите о безопасности. Какая безопасность? Я вас умоляю. Безопасность — это не выходить на дорогу, не садиться в автомобиль. Безопасность — это не ходить в наши автошколы и не получать там водительское удостоверение. Потому что там вообще ничему не учат, кроме того, чтобы дать взятку ГИБДДшнику, который не заметит ваших ошибок на экзамене, естественно, да. Разве нет, я ошибаюсь? Dodge Ram 1500, огонь, пишет Росомаха. Конечно, огонь, если вы возите лошадей и коров. Если вы перевозите все время лошадей и коров из точки А в точку Б, то да. Если вы сельский человек и возите дрова в машине, пилите что-то и везете лес. Вот знаете, вот там у нас в Сибири горели леса, вот там пригодился бы Dodge Ram 1500. Почему? Потому что можно было сложить эти деревья, вот этот весь сухостой, суховей, вот это все, что попадало, и увезти, чтобы оно не сгорело. Вот для чего нужен Dodge Ram. Ну уж точно не для того, чтобы передвигаться по городу. Вы еще тундру Toyota возьмите и передвигайтесь по городу, чтобы все знали о ваших внутренних комплексах. Чтобы все понимали, что у этого чувака самое маленькое в мире... Что? Сами додумывайте. Самое маленькое в мире стеснительность. Он не хочет стесняться, он хочет заявлять о себе во всеуслышание. Всем привет, всем хозяевам Toyota Tundra. Зачем вы ее купили в город? Зачем вам автомобиль размером с автобус? Зачем? Что вы делаете на нем? 5,7 литров, там, хэми. Что это за хэми? Я не понимаю, вам просто хочется влить куда-то бензина. Извилина, пишет медведь. Да, извилина, самая большая в мире извилина. А, самая маленькая. Smart Brabus, динамичная маленькая машинка и недорогая в обслуживании. Правильно, Михалыч, правильно. Умирать так умирать. Смарт – это лучшая машина, если хочешь умереть. Ну, Матис еще лучше. 8.30 новости. На 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 104.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте и обзор печати. Ну вот, смотрите, «Новая газета» сегодня наезжает на армию и говорит, что лейтенантов насильно заставляют служить родине и в случае отказа от контракта угрожают членам семьи, пугают уголовным преследованием и не выпускают из гарнизона. Если хотите узнать об этом, читайте «Новую газету». Дальше. Генераторы неслучайных чисел. ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре. Об этом сегодня пишет «Коммерсант». Можете посмотреть, узнать, что же там за сговор. Московский комсомолец. Бессмысленный чиновничий язык перестал быть русским. К ритуализированной речи мы сегодня заботливо приучаем с самого юного возраста. Об этом пишут в материале. Да, вы можете почитать. Ну, весь это канцелярит. Все это текущий там и прочее. Ну, я ненавижу канцелярит и не могу его изобразить, просто потому что я его всегда избегаю. Идем дальше. Евгений Примаков. После отставки к деду приехала... Глава ФСБ Путин с генералами. Об этом сегодня пишет «Комсомольская правда». Можете посчитать. 90 лет со дня рождения бывшего премьера и главы СВР 29 октября, то бишь завтра. И встретились с его внуком, журналистом, международником и депутатом Госдумы. Товарищи из «Комсомольской правды». Молодцы, смотрят на день вперед. Дальше аргументы и факты. Поверните Кубань. Зачем политики Украины возвращают то, чем не владели? Да, сейчас на Украине есть новая мода. Они говорят, что Кубань — это часть Украины и пытаются ее вернуть, эту Кубань. Очень странно и очень забавно, но можете почитать, если не знали. И «Вечерняя Москва», Сергей Собянин. Начинаем закупки современных лекарств, помогающих предотвратить инфаркт и инсульт. Между прочим, очень хорошо. Единственное, почему фотография здесь женщин с детьми, я не понимаю. То есть, когда говорят про инфаркт и инсульт, наверное, нужно мужиков 50-60-летних показывать, потому что чаще всего именно наш брат мрет от этого всего. Все, мы идем дальше. Я работал в сервисе Toyota Tundra, не понимаю владельцев этих автомобилей. Деньги некуда девать, напичкают всякой фигней силовых бамперов по 100 кг, понавешают кунгов с люками на кузов запасных колес, аж по 2 штуки. И все это дорогущим импортным защитным покрытием. У одного клиента в кузове и сварочник, и лодочный мотор, и генератор, и так далее. И по городу на них ездят, пишет Шнайдер. Да, такой прикол, Шнайдер, понимаете, в чем дело? Нам нечего делать в целом по жизни, поэтому мы забиваем чем-то это время. Но потом мы умираем. И вот, знаете, это и обидно. Вот. Иногда кажется, что человек зря провел свою жизнь, а иногда кажется, что жизнь его была наполнена смыслом. В Великобритании умер писатель и советский диссидент Владимир Буковский. Ему было 76 лет. Как сообщается на сайте писателя, в последнее время Буковский тяжело болел и скончался в больнице Кембриджа. Причина смерти – остановка сердца. Владимира Буковского называют одним из основателей диссидентского движения в СССР. В общей сложности он провел в тюрьмах и на принудительном лечении 12 лет, но это еще при Советском Союзе. Последний раз его арестовали в 71 году и приговорили к 7 годам. В 76 году писателя обменяли на лидера чилийских коммунистов Луиса Карвалана. С тех пор Буковский жил в Великобритании. Ну, вот и все. Но в целом это не мешало ему входить в определенные структуры, которые существовали в Российской Федерации. Например, движение «Солидарность». Ну, в том смысле, что это не та солидарность, о которой подумали люди, помнящие стародавние времена, а... Движение, которое было названо в честь того движения. «Солидарность». И они, я помню, собирались где-то в 2008 году. Флаг у них был оранжевый. По-моему, в 2009 они первый раз выступили. Флаг был оранжевый, и на нем была такая буква «С», как мне показалось. Ну, то есть это были такие люди, которые выступали за демократию... Ну, за демократию, так скажем. За демократию такую, как там в Грузии, или такую, как на Украине, как угодно. Вот за демократию. Оранжисты, короче. Ну, так, если коротко. Ну, если коротко. Диссиденты, оппозиционеры. Как хотите, так и называйте. Как вам больше нравится. Вот. И он, я насколько понял, вот он в эту солидарность входил. Туда еще Гарри Каспаров входил, туда Немцов входил, ныне покойный. Ну, там, кстати, по списку много кто ныне покойный, как я понимаю, вообще. Вот. И вот теперь умер Буковский. Вот, отец у него писатель, между прочим, на всякий случай, да? Вот такие дела. Или что-то я путаю? Или я что-то путаю? Или я Буковского одного с другим путаю? Я думаю, что я не путаю. Я думаю, что я не путаю. Вот, поменяли хулигана на Луиса Карвалана, пишет Григорий СПБ, новый Сузуки Самурай, Аляска это часть Украины, мне пишут, ну да, понятно, первый раз вижу живую новый формат госномеров, пишет Иван, я не видел, Иван, пришлите фотографию нового формата госномеров, который квадратненький, понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, давайте попробуем поговорить о диссидентском движении в Советском Союзе, о тех людях, которые в нем участвовали, чем это движение закончилось, чем оно начиналось. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир. А да. Я хотел бы узнать, там же на него же дело о педофилии на Буковском заводили, там же суд был.
Где
что-то
там?
Что-то потом затихло. В Англии.
В Англии было дело, что он такое, да?
Я просто не знал. Якобы у него на страницах было размещение, порнография детская.
Да вы что? И там... Никогда не слышал об этом. А, нет, действительно есть. Вот я сейчас смотрю, спасибо большое. Давайте посмотрим. Буковский рассказал, зачем собирал непристойные фото детей. Это от 13.12.2016 года. Так. Бывший советский диссидент и писатель Владимир Буковский, обвиняемый в хранении непристойных фото несовершеннолетних, отверг обвинения следствия по всем пунктам и заявил, что снимки детей оказались на жестких дисках его компьютера из-за того, что ранее он интересовался цензурой в интернете. Обвинение заявляет, что коллекционирование непристойных фото было для обвиняемого больше, чем хобби. Это вот было в 2016 году. Чем это все закончилось? Ну, видимо, закончилось ничем. Вот и все. Вот и все. Какие-то картинки у него нашли непристойные с детьми. Ну, он говорит, что изучал вопросы цензуры в интернете. Обвинение настаивало на обратном. Ну, раз он по этому делу не сидел в тюрьме, значит, обвинение было неправо. Либо не довели до конца. Гарри Каспаров не умер, пишет Ади Псковский. Да, Гарри Каспаров не умер, дай бог здоровья ему и всем остальным, кто живет на планете Земля. Мы всем желаем долгое лето. Вот это вот. Серьезно, я никому не желаю смерти. Зачем? Все равно мы все умрем, поэтому желать смерти кому-то, это, во всяком случае, бессмысленно и алогично. Ну, это прямо логично, потому что мы все умрем. Поэтому, конечно, живите всем с доброго здравия и всего самого наилучшего. Жизнь наша коротка и без того, чтобы я кому-то желал смерти. Многое лето? Ну, тогда многое лето. Спасибо, Иван. А еще он развалил СССР. Кто, Буковский развалил СССР? Он что, один, что ли, его развалил? Или он был один из тех, кто разваливал СССР? Может, он еще и в СССР баловался, пишет Ален. Я не знаю. Я не могу даже утверждать, что он баловался там, будучи на территории Великобритании. Понимаете, в чем дело? 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Здравствуйте, Михаил. Вы нам расскажете, кто такой Буковский?
Ну, конечно, конечно.
Расскажите.
Времена я хорошо помню. Был внутри этого движения. Но я, естественно, не занимал никаких ведущих ролей.
Имеется в виду диссидентское движение, правильно?
Да. Угу. Ну, во-первых, диссидентское движение – это очень серьезное явление, которое историческое явление, которое еще мы будем познавать, которое будем оценивать.
Ну, это понятно. Михаил, а вы встречались когда-нибудь с Буковским? Пересекались с ним, может быть, виделись?
С Буковским нет, но с другими диссидентами очень многими. И с Дремлюга, и с Лернером. Но это не важно, зачем сейчас мой опыт. Это было бы...
Не, мне просто интересно в этом смысле узнать что-нибудь о нем. Вот, может быть...
О нем я могу сказать вам. Я очень хорошо знаю все о всех них. И Орлов, и Твердохлебов. Угу. И вообще это огромная генерация. Это люди, во-первых, все они были выдающиеся интеллектуалы.
Так.
Люди очень образованные, Буковский, выпускник МГУ, философ. Прежде всего, это были люди, что их характеризовало, это были люди железной воли. Потому что все-таки воспрепятствовать в Советском Союзе официальной пропаганде, официальному государству, это было очень сложно. А значит, потому что периодически проходили судебные процессы по всем республикам, это не только было в СССР, не только в Москве. Но люди очень интересные, замечательнейшие люди, ну вот вы знаете.
А вопрос, Михаил, тогда, вот смотрите, если сравнивать, вы говорите, это были люди железной воли, и воспрепятствовать тогдашней власти, это было сложно. Если сравнивать тогдашних вот этих людей, да, теперешних оппозиционеров, как бы вы могли сравнить масштаб тех и нынешних оппозиционеров?
Ну, вы знаете, это очень большая, сложная тема. Разная публика была всегда, но надо все-таки признать, что то диссидентское движение, оно было начато, было генерировалось, как бы начиналось, росло все-таки в условиях абсолютного, тотального отсутствия каких-либо свобод. Знаете, сейчас все-таки мы можем это обсуждать с вами, знаете, тогда это было совершенно просто, реально невозможно. Проходили такие процессы одновременно во всех 15, я бы сказал, даже республик Советского Союза, и люди уезжали на 12 лет, был же стандартный срок 7 плюс 5, и так далее. Это ведь не только Москва, не только здесь, вот в центре Москвы, выдающиеся профессора, академики. Ну, вы знаете, Андрей Дмитриевич Сахаров, еще это в начале 70-х годов. Это было и на Украине, это было и в Беларуси, и в Прибалтике, везде.
Да. Думаю, мы должны отдать... Я понял. А как бы вы прокомментировали, вот мне слушатель звонил до этого и вспоминал дело, которое заводили на Буковского относительно вот каких-то...
Что я буду об этом говорить? Ну, ничто человеческое, наверное, нам не чуждо. Ну, зачем мы это будем? Ну, во-первых, не состоялся никакой суд, там он не был обвинен и так далее. Ну, я не хочу эту тему. Все в жизни, наверное, бывает. Я за него не отвечаю. Но я должен сказать, что говорить о том, что диссиденты развалили Советский Союз, глупо. Это было бы неуважением к ним. Дело в том, что они именно указали стране и многим, молчаливому большинству, например, таким людям, как я, их жизненное положение, их цель. Они были правы фактически во всем, потому что этот монстр... Ну, а то, что Советский Союз развалился, это естественное состояние, но они сыграли огромную положительную, такую позитивную роль в формировании сознания миллионов молодых
людей. Вы знаете,
людей?
Что меня удивило, Михаил? Что Буковский, вот если читать его биографию, по сути, стал вот этим, ну, не оппозиционером, да, назовем это, диссидентом, как и называлось, услышав доклад Хрущева о сталинских преступлениях. Так и написано, прямо вот в Википедии, смотрите. 14-летний Буковский стал убежденным противником коммунистической идеологии, услышав доклад Хрущева.
Это так, а 68-й год, это впечатление, которое сыграло огромную роль в формировании мировоззрения очень молодых людей, потому что семерка, ну, там не было Буковского, там был его очень близкий друг Дремлюга, ну, Файнгерс там и так далее, великана. Значит, это вообще люди были баснословные, я встречался с ними в кружках, их очень было интересно слушать, потому что в основе их мировоззрения и их роли фактически политически стояла, конечно, железная воля. А что народовольцы, которых сейчас немножко сравнивают, там, да, которым отдают, ну, негативная коннотация существует. Ведь в Советском Союзе мы их изучали. Изучали великолепно. История КПСС и вообще история как основной предмет в институтах, в школах, были наполнены пиететом перед народовольцами, перед теми, кто восстал против самодержавия и так далее.
Ну, вы же понимаете, что это неспроста тоже было. В Советском Союзе именно к народовольцам обращались. Спасибо большое, Михаил. Вот я все-таки хотел бы вернуться к одной вещи, да, о Буковском. Меня это поразило. По сути, Михаил подтвердил эти вещи своими словами, эту мысль. Смотрите, биографию читаем Буковского. Услышав доклад Хрущева о сталинских преступлениях, 14-летний Буковский стал убежденным противником коммунистической идеологии. Первый его конфликт с властью произошел в 59-м году. За участие в издании рукописного журнала он был исключен из школы номер 59 имени Гоголя. Образование продолжил в вечерней школе. Но вот самое интересное, именно Хрущев. Вы представляете, один, так скажем, авторитарный руководитель решил развенчать миф о другом авторитарном руководителе, предыдущем. Мы всем знаем, там, 20-й съезд, КПСС, все дела. И вот именно поэтому Буковский становится, ну, по нынешним временам говорят оппозиционером, тогда говорили диссидентом. А потому что какая тогда могла быть оппозиция-то? Никакой. Вот. Ну, вы поняли. То есть, если бы Никита Сергеевич Хрущев отнесся бы к предыдущему правителю так, как положено руководителю относиться к предыдущему руководителю, то есть с должным уважением, и не пытался его разбить на глазах у всех, А он этим и занимался. То есть он достал самое-самое ужасное, показал. И многое из этого, как я понял, было правдой. И люди ужаснулись. Они сказали, неужели Сталин вот такой? То есть развенчание культа личности Сталина, оно же началось-то когда? Это развенчание при Никите Сергеевиче. И все, кто, у кого были какие-то сомнения, сказали, ах, не может быть, как же так, разве мы вот этого человека там почитали таким образом, да, там, каким-то великолепным, и все, и вдруг они стали, некоторые стали оппозиционерами, диссидентами и, в общем-то, людьми, ненавидящими коммунистическую всю эту историю. То есть Хрущев, будучи авторитарным правителем, критикуя предыдущего авторитарного правителя, породил Буковского и иже с ним, похожих на него людей. Я не говорю, что это плохо, хорошо, я сейчас не даю никаких оценок. Это так. Вот почему один руководитель не может критиковать другого руководителя. Вот почему последующий не имеет права критиковать предыдущего. Понимаете почему? Потому что вы себе найдете врага. Себе найдете, себе воспитаете. Вот Буковского воспитал Хрущев по факту. Понимаете, какая интересная история. И диссидентом-то он был, когда, да? Именно уже при Хрущеве, по сути, он был вот активно таким настоящим диссидентом. Посмотрите, в 63-м году был впервые арестован за изготовление двух фотокопий книги югословского инакомыслящего некого Милована Джиласа. Да, книга называлась «Новый класс», запрещенная в СССР. Признали невменяемым Буковского, отправили на принудительное лечение. Все это уже, смотрите, 63-65 год. Вот, арест 67-го года, арест 71-го года. То есть это уникальная вещь. Уникальная вещь. Он, по сути, боролся с тем, кто развенчал того, из-за которого он стал ненавидеть коммунизм. Вот вы просто вдумайтесь. 7373948, телефон прямого эфира. Вот такие дела. Нельзя руководителю новому, старого руководителя, пинать. Нельзя. Все. Пришел и пришел, занимайся своими делами. Будешь предыдущего втаптывать в грязь, втопчет тебя в грязь. Вот закономерная история. Все время одно и то же. На протяжении всех веков. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста, говорите.
Вы знаете, вот, допустим, Солженицын, я к нему отношусь, понимаете, ну, двояко. Мне кажется, это был просто проект, ну, коммерческий проект, и все. Ведь нам обратную сторону Солженицына не рассказали, что он был осведомитель, что фамилия его была Ветров.
Чей осведомитель-то?
Я считаю, что вот такие, ну, диссиденты, как Шаламов, они как бы не остались непризнанными, но сделали они гораздо больше.
Да, может быть, вполне.
Не проект, а просто человек, ну, как занимался своим делом.
Может быть, я вам честно скажу, я не знаю, кто проект, кто не проект.
То это просто, ну, лидер такой, который стремился стать коммунистическим.
Вы меня поймите правильно.
А хвост у него был собачий.
Ну, понятно, я
понял. Были полуграмотные, они не могли возглавить, ну, не то, что возглавить, а в нужное русло направить...
Полуграмотные кто были?
...диссидентское движение. Кто? Ведь оно возникло не просто так.
А кто полуграмотный-то был? Вы сказали, полуграмотные были кто?
Ну, Хрущев кто это был? Ну,
все,
полуграмотный человек.
Понял. Спасибо большое. Я и не спорю. Иной раз так смотришь на Хрущева, кажется, что вряд ли он сильно грамотный, да? С другой стороны, сталинское окружение, если посмотреть, там тоже грамотных людей. Политиков было мало. Ну, как бы вы же понимаете, почему. В принципе, наверное, грамотных людей много было, наверное, в Российской империи, мы можем прикинуть, а может быть и не очень много, в управлении. Срочно проветрите студию после антисоветского речей Михаила, вот примерно так. Да не надо что проветривать, послушайте, мне не хочется доказать вам, что Буковский был там плохой, хороший или что-то такое, нет. Мне интересны некоторые тонкости в его биографии, которые могут навести на определенные мысли, то есть о чем можно порассуждать. Мне показалось очень интересным вот эта история с Никитой и Хрущевым, понимаете? Интересная эта история. Почему? Потому что она лишний раз доказывает вещи, к которым мы, вот, наверное, не привыкли. У нас веками, об этом, кстати, Доренко говорил часто, Сергей Доренко, у нас веками власть передавалась через кровь. То есть у нас практически передачи мирно власти не бывало. И это всегда работало в минус. И вот здесь, видите, эхо этих вещей. Когда вдруг, ну, вроде бы мирно передана власть, но правитель начинает бороться с образом предыдущего правителя. То есть ему надо развенчать культ личности, он развенчивает его и порождает поколение людей, ненавидящих вообще все коммунистическое, весь Советский Союз и так далее. Понимаете? Вдруг появляются там, я не знаю, может быть, нам нужно разобраться в феномене шестидесятников, может быть, они поэтому и появились, да? Когда вдруг им открыли глаза, их растили, 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 и вдруг им открывают глаза, говорят, вы знаете, там Сталин был плохой. И вот почему, бам-бам-бам, и они начинают ненавидеть. Но они начинают ненавидеть не просто Сталина, а все, что, к чему он приложил руку. А он приложил руку ко всему, потому что это авторитарное государство. Он приложил руку ко всему. Все, и люди начинают автоматически ненавидеть. То есть я думал всегда, почему же в революцию так активно люди уничтожали именно церкви? Именно церкви, именно православный храм, именно в революции. Вот это, наверное, главное, что уничтожали. Вот изо всех сил крушили, да, жгли, превращали в морги. Не знаю, отхожие места в алтаре делали. Зачем? Почему? Почему нельзя было оставить это даже как некое, ну, историческое напоминание там о прошлом, о чем-то еще? Ну, потому что была некая сцепка, да, сращение государства и церкви. И, соответственно, когда ты разрушал государство, ты начинал рушить церковь в первую очередь, чтобы разрушить государство. Так, у нас сейчас рубрика «Перезагрузка о недвижимости». Дальше новости, а потом мы вернемся и будем разговаривать.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, понедельник, октябрь, день 28-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Мне говорят, читайте Ленина, Алексей. Церкви разрушались, потому что Владимир Ильич ненавидел Иисуса Христа. Не только Владимир Ильич ненавидел Иисуса Христа. Церкви разрушались не только поэтому. Одной ненависти недостаточно. Есть еще такая, знаете, политическая целесообразность вообще. Разрушать что-то или не разрушать. Почему нужно разрушать в определенный момент некоторым правителям понадобилось разрушать религию? Потому что от нее все строилось. От нее строилась государственность. А с нее строилось, ну, можно сказать, все просто. Вот есть Бог, есть помазанник Божий. Это царь. Царь дается от Бога. Всякая власть от Бога. И, соответственно, для того, чтобы вам доказать, что царь никто, никакой он не помазанник, и вообще никакой там власти от Бога нет, и мы сами по себе, и мы сами берем власть там и так далее, вот, вам нужно разрушить вот эти догмы, вам нужно разрушить основание, да, на чем строилось общество, а общество строилось на страхе человека перед Богом, да. Поэтому, соответственно, в школе вы все сидите за партой, вам говорят, вот там церковники, попы говорят, что Бог есть, а давайте все вместе, детишки, ну-ка, советские детишки сейчас вспомнят, покажем фигу в небо. Типа, все показали фигу в небо, и после этого вопрос. Ну что, вот видите, никого Бог не покарал, значит, Бога нет. Ну, такая вот простая логика. Очень эффективная, это, между прочим. Ну а что, не покарал же, правда, фигу-то показал в небо, а ничего не произошло. Вот так вот. Время растаскивать камни и время собирать камни. Разбрасывать, 68-й. Но это Экклезиаст. В 17-м году люди перестали верить, что царь от Бога, а земля плоская, пишет 35-й. По-моему, раньше люди узнали, что земля не плоская, если я не ошибаюсь. А в Бога верить так и не перестали, что самое смешное, 35-й. Вот одна из самых набожных стран, насколько мне известно, это Соединенные Штаты Америки. И, кстати, эта страна лидирует сейчас. Пока еще лидирует, во всяком случае. Дальше есть коммунисты китайские. Вот это вот уже интереснее. Вот они, может быть, действительно и не верят. Но они, наверное, во что-то другое верят. Все равно человек что-то верить надо обязательно. Какое-то... Что-то нужно для веры. И как практика показывает, лучше, чтобы это был не человек. Потому что человека легко развенчать. Понимаете, вот Сталина развенчал Никита Сергеевич. Вера в человека слишком зыбкая. Потому что у человека есть прошлое, есть биография конкретная. И вот в школе его били, он был плаксивый мальчик, а еще у него были гнилые зубки и анархизм. В смысле, анархизм не как анархия, а как одно яичко, понимаете, да? Анархизм, да? То есть у него было одно яичко. Вот, недоразвитое было второе. И здрасте, это мальчик под названием... Ну, в итоге Гитлер он, в общем, назывался, понимаете, да? Адольф. Маленький Адольф. Вот он, его никто не любил, он был злой, и у него были там проблемы в паховой области, там, скажем так, с тестикулами. И вот поэтому он вот такой вот вырос нехороший человек. Вот. А когда речь идет о божестве, можно ведь написать все что угодно, потому что это уже практически невозможно проверить. С другой стороны, с божеством возникает другая проблема. Невозможность проверить. Это тоже проблема. Потому что появляется человек и говорит, ну, слушайте, вы могли все что угодно понапридумывать. Как проверить, что это правда? И дальше начинается. А вот были люди, которые это видели, и они, смотрите, написали, и написали все одинаково. Вот. Их назовем, этих людей, синоптиками мы. Вот. Марк, Матфей и Лука. Вот они синоптики. Видите, одинаково же пересекается. То есть у них, в общем, можно синопсис определенный составить из этого всего. То есть анализировать. А если этот человек не Будда, пишет Артем, ну, либо так, либо так. Чуть не подрался с портовыми грузчиками в Лондоне, пишет 68-й. То есть, получается, Трамп от Бога, пишет 35-й. Да нет, он же всего на 4 года, вы чего? Нет, от Бога это тот, который навсегда. Вот Си Цзиньпин, возможно, от Бога. Видите, он пожизненный правитель Китая. И вот самое главное, никто не критикует Китай. Всем нравится Китай. Всем нравится Китай. Все говорят, Китай обалденный. При этом у них правитель пожизненный. И всем все равно. Ну, понимаешь, что? Странное дело. Никто не критикует Китай, кроме самих китайцев, наверное. И то они, наверное, только так где-нибудь на кухне тихо критикуют Китай. Всегда есть за что покритиковать. На самом деле, всегда есть за что покритиковать, согласись? Ну, так вот, если по-хорошему. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Прекрасное доброе утро, да.
Ну, понимаете, по поводу сдачи Советского Союза, так после убийства Сталина и началось. Еще и КГБ при этом участвовали. Хрущев кого вытащил? Андропова? Ну, и потом пошли заварухи в Венгрии, Чехословакии и везде.
Все, да. Андропов. Все, Хрущев и Андропов, главные предатели. Если бы не они, то тогда Советский Союз бы не рухнул, считает наш слушатель. Да, 7373948. Они же ведь тоже хотели, чтобы память о них была попрана, чтобы о них говорили погано, чтобы говорили гонки на лафетах, вот, ну, да, ну вы понимаете, о чем я говорю. Но это не про Хрущева, но тем не менее. Хотя бы про Андропова. Они же хотели бы, да, чтобы все смеялись потом после смерти над ними. Я сомневаюсь, нет, нет, нет. Они хотели быть круче, чем Сталин, конечно же. Но я имею в виду Хрущева. Он, конечно, был, хотел бы быть круче. Но наверняка были люди, которые говорили, ты не Сталин, знаешь, ты не Сталин. Нет, ты не Сталин, ты не... Нет, нет. Вот раньше-то было, а вот сейчас... Пришлось зачисточки устроить. Ну, что ж теперь поделать? Ну, такие дела, такие дела. Надо было быстрее кланяться новому хозяину. Не догадались, да? Жаль, жаль. Вот пришлось немножко почистить. Началась тема «Что надо для местных фриков?» Какая разница, Алексей? Для фриков любая тема «Что надо», потому что им есть что сказать на любую тему о себе. Им просто хочется сказать. Мы-то не должны о них думать. Мы должны думать о себе, правильно? О нашем отношении. Ну, давайте уже, ладно. Как говорится, бог с ней, с историей. Пойдем дальше. У нас есть что обсудить. По-настоящему. У нас свежие новости есть. Так, Буковского мы с вами поговорили. Что сборная России заняла второе место на всемирных военных играх, вы знаете или нет? Китай первое, мы второе. Но игры проходили в Китае, поэтому понятно, почему Китай первое, а мы второе. Нет, я ни на что не намекаю. Знаете, да, про священника, который избил свою жену очень сильно и сказал, что да нет, я ее не избивал. Знаете эту историю или нет? Произошла на выходных. Ну и вот, и протоиерей Дмитрий Смирнов назвал сообщение СМИ о насилии священников над женами чего? Феминистским вбросом. Феминистским вбросом. Он говорит, ну что это за феминистский вброс? Ну что теперь, у нас только священники женщин бьют своих жен. А сколько, говорит, значит, этих экскаваторщиков побили своих жен. И я, кстати, с этой логикой согласен. Я думаю, что экскаваторщиков больше, кто бьет своих жен, чем священников. Россия отозвала себя... А, и у нас есть, конечно, Трамп. У нас есть, конечно, Трамп. Я вот себе выделил. Вот, поэтому я могу предложить вам поговорить о Трампе. Ну и потом, может быть, вернемся к избиению женщин. Это интересное занятие тоже. А, в смысле, интересная тема. Давайте про Трампа. Вы знаете, американцы якобы ликвидировали, я почему говорю якобы, потому что я не уверен, я своими глазами не видел, якобы ликвидировали Аль-Багдади. Аль-Багдади — это Абу-Бакр Аль-Багдади, это лидер Исламского государства, террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации и ряд других стран. Просто надо всегда проговаривать, спасибо Роскомнадзору, а то вдруг кто не знает, что это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации и ряд других стран. Уже, по-моему, все запомнили. Ну вот его ликвидировали американцы, и у Трампа была мощная речь по этому поводу вчера. Я могу некоторые вещи... Я могу вам почитать, если хотите. Прежде просто скажу, что мне кажется, что ликвидируй Аль-Багдади, не ликвидируй, это никакого значения не имеет. А американцы, как всегда, чисто пиарятся. Ну, правда. Какая разница, ликвидировал ты Аль-Багдади или нет, если мы понимаем, что мировой терроризм финансируется далеко не Аль-Багдади. А он, конечно, был важной фигурой до определенной степени, но намного важнее те люди, которые управляют капиталами. Правильно? Капитал. Прошлой ночью Соединенные Штаты совершили правосудие над террористическим лидером номер один в мире. Абу-Бакр Аль-Багдади мертв, заявил президент США. Он был основателем и лидером ИГ, самой безжалостной агрессивной террористической организации в мире. Ни один американский военнослужащий не погиб в ходе операции, в то время как большое... число боевиков Багдади, я цитирую, и сопровождающих его лиц были убиты вместе с ним. Он умер после того, как убежал в тупиковый тоннель, скуля, плача и крича. К тому моменту здание было уже очищено, находящиеся в нем люди сдались и были застрелены, говорит Трамп. Он достиг конца тоннеля, а наши собаки преследовали его. Он привел в действие пояс смертника, убив себя и трех детей. Головорез, который потратил столько усилий, чтобы запугивать других, провел последние моменты своей жизни в страхе, панике и ужасе. Американские военные находились в здании примерно 2 часа, и после того, как задание было выполнено в ходе операции, мы забрали крайне важные материалы и информацию, добавил Трамп. Ну, действительно, наверное, о том, кто стоял за Аль-Багдади. Теперь мы не узнаем, кто за ним стоял, потому что постояли, видимо, те, кто его... Нет? Ну, ладно. А у Америки длинные руки, заявил Трамп. Напомню, что в сентябре США объявили о ликвидации Хамзы Бен Ладена, это сын Бен Ладена, Усамы. Ну, вот. Ну и так далее. И вот он говорил, много говорил. И я хочу поблагодарить Россию, Турцию, Сирию и Ирак. И я также хочу поблагодарить сирийских курдов за определенную поддержку, которую они оказали нам. Также благодарю замечательных профессионалов разведки, благодаря которым это успешное путешествие стало возможным. Ну и так далее. Вот. Мир, он умер как собака, он умер как трус, мир стал намного безопаснее, говорит Трамп. Да не стал мир намного безопаснее, я буду спорить сейчас с американским президентом, просто потому что в большой игре больших денег и внешнеполитических интриг, геополитики, Аль-Багдади — это пешка. Это пешка, которую просто используют для того, чтобы дестабилизировать, например, определенный регион. Так же, как когда-то были использованы пешки от международного терроризма на территории Северного Кавказа в России, да и много где. Это пешка. И когда американцы с пафосом устраняют эту пешку, это, в общем, выглядит, конечно, круто. И все это похоже на американский боевик. Но может ли это изменить расстановку сил хоть где-то? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Но красиво. То есть информационную повестку перехватывает вообще супер. То есть ты можешь несколько лет освобождать Сирию от террористов, а потом просто чувак какой-то берет и говорит: а я тут убил Аль-Багдади, и я освободил мир от терроризма. Таким образом. Что? Он там сидел в бункере в каком-то уже никому не нужной 10 раз. У него не было чем и кем воевать. Уже все, потому что все разбито. Все разбито, все уничтожено. Кем уничтожено? Российской армией. И теперь он говорит: мы ликвидировали Аль-Багдади. Молодцы, что? Вот американцы, вот в качестве, в части пиара, да, вот равным нет американцам. Вот никто им не равен в части пиара. Просто красавчики, я не понимаю. Они умудрились реально булочку разрезанную напополам, вставили в нее котлету и продают по всему миру, умудрились как-то доказать всем, что это лучшая еда на свете. Булочка с котлетой. Как? Скажи мне, как американцы доказали, что нет ничего лучше бургера? Почему все едят бургеры? Как можно? Бургер даже с пиццей сравните. Просто сравните с пиццей, откровенно. Бургер и пицца. Почему все едят бургер, а не пиццу? Пицца вкуснее. Итальянская, не вот американская. Американская ужасная. Итальянская, очень вкусная история. Пирог, наш пирог. Растягайчик. Растягайчик, кулебяка на четыре угла. Ну, нет, никто не ест. Все едят бургеры. американцы гении, абсолютные гении рекламы, гении маркетинга, да, гении пиара. Они лучшие. Они лучшие. Они даже могут доказать, что Илон Маск ученый. 7373948. Я восхищаюсь этой нацией. Алло, здравствуйте.
Да, привет. Ну, да. Вообще, да, конечно, каждый новый президентский срок, теперь у них появляется новая тема — убийство террориста номер один.
Ну да.
А единственное, в этом моменте, если Трамп изберется еще на один срок, то, конечно, еще одного террориста номер один он не сможет создать. Но вот уже следующему президенту придется себе придумывать нового
террориста. Что-то новое надо, да. Сначала ты должен придумать, потом ты с этим должен бороться изо всех сил. Бургер готовится легче и быстрее, просто и дешево, пишет 35-й. Да, но люди-то едят почему? Вы же не приходите в ресторан и не говорите: я хочу съесть то, что готовится быстрее и легче и выгоднее. Нет, вы же выбираете ту еду, которую вы хотите. Правильно? Плевать уже на Багдади, его смерть не помешает высшим из курдских тюрем исламистам и исламисткам подорвать себя через пару месяцев, пишет Анастасия. Ну, этим будут заниматься спецслужбы тех стран, куда отправятся эти смертники и эти террористы. Я в этом смысле надеюсь на наши спецслужбы, чтобы у нас самое главное все было нормально. Не все едят бургеры, Алексей, пишет Тимур. Тимур, я с вами согласен, не все едят бургеры, но если отследить очередь вот где-нибудь на, как нас сейчас говорят, на фудкорте. Фудкорт. Понимаете, да? Вот если посмотреть, куда очередь стоит, то обычно это что-то, где продаются бургеры. То есть это может быть Бургер Кинг, это может быть Макдональдс, это может быть даже Блэк Стар Бургер. Неважно. Но люди прямо вот стоят именно туда в очередь. Ну и картошечку фри любят все, конечно. Потому что, я вам честно признаюсь, это уже теперь для многих поколений запах детства, еда детства, вкус детства. Сколько лет американцы из Харлеев делали легенду? Надо признать, успешно, пишет Владимир Че. Да, Владимир. При том, что, например, Харлей может быть не самым удачным мотоциклом как таковой. Ну, вот в целом, если так задуматься. Вот японцы есть намного поприятнее, да? Британские мотоциклы есть намного поприятнее. Но легенда именно Харлей. Харли Дэвидсон. То есть все говорят: Харли Дэвидсон. Вот если ты хочешь произвести какое-то впечатление там на женщину, еще, да, на человека несведущего, тебе нужен Харли Дэвидсон. И какой бы ты мотоцикл вообще не купил, если это не спортивный мотоцикл. Если спортивный, скорее всего, скажут, что это Ямаха. Или Honda даже, да, или какой-нибудь Suzuki. Ну, кто-нибудь что-нибудь ляпнет. Но знает, что это японский, если спортивный. Скорее всего, даже если у вас BMW, все равно, скорее всего, подумают, что это японский мотоцикл. А если вот круизер, то вам скажут, что это: о, Харлей, прикольно. То есть, будь у вас там Suzuki, не Suzuki, вообще никого не парит. Вот, скажут: о, Харлей, у тебя Харлей. Ну, это как КамАЗ. Вот когда человек видит грузовик какой-то, говорит: это же КамАЗ. Какой это КамАЗ, когда это вообще МАН. Да, ну что... Форд ТТ. Да. Японцы купили проект от Харлей, пишет Рыжий. Бургеры еще дешевые и сытные, потому и популярные, пишет Толя. Ну, какие они дешевые? Да ладно, уже даже в Макдональдс не дешево есть. Давайте по-честному тоже. 7373-948. Вот картошка дешевая. Алло, здравствуйте. Вот картошку взять, да, сварить дома и съесть.
Да. А я бы, кстати, поспорил по поводу пиццы, то, что итальянская пицца вкуснее.
Почему это? Она вкуснее, правда.
Да я бы не сказал, я даже так скажу.
Да я вам вас уверяю, что она вкуснее.
Давайте так, изначально пицца — это вообще-то пища из серии того, что осталось в холодильнике.
Ну, есть такая легенда якобы.
Давление, да.
Ну, слушайте, нет, ну неплохо в холодильнике у некоторых остается, и моцарелла.
Ну,
и...
это уже как повезет, и в каком состоянии продукта.
Ну ладно, да? Ну вкуснее бургеры-то, ну.
А бургеры вообще были придуманы как еда для рабочих, в плане того, что это самый простой и быстрый способ что-то приготовить, сделать бутерброд, да, и он может быть горячим.
А сейчас вот скажите мне, что люди в очереди стоят, они что, все рабочие, что ли, им надо быстро приготовить?
Ну, все-таки это быстро, да, вроде бы как какой-никакой кусок мяса, и в конце концов самая вкусная еда для человека — жирная, там, вредная. Чтобы там хлеб был, сыр и мясо.
Ну, люляшечку возьмите, люляшечку.
Вот, допустим...
Ну, шаурма.
Алексей, я вот, допустим, не воспринимаю люля-кебаб, либо там шаурму, не из баранины.
Из говядины можно, а почему нет?
Нет, вот вообще невкусно для меня. Нет. Вот вообще для меня невкусно. И,
а я вот люблю самую шаурму, самая любимая шаурма, это именно из говядины.
Ну вот я не знаю, а для меня она как бумага, я вот именно баранина. И по поводу Харлей Дэвидсона я вам скажу, как обладатель всего, да. Я вам так скажу, что в моем окружении очень большое количество людей, которые эти мотоциклы хаят. Да, я согласен, это как бы переоцененный, может быть, бренд, все на свете. Но, во-первых, этот мотоцикл, он остается один из самых аутентичных на данном этапе.
Да, его трясет.
И вот трясет, скажем, мотоциклы, которые...
Ну, понимаете, вот УАЗ тоже аутентичный, УАЗ тоже аутентичный, но никто же не покупает УАЗ и не говорит, что «О, УАЗик, да!»
Почему? Нет, так... нет, смотрите, есть любители, да, вот...
Ну, есть.
Вас не покупают в таком количестве. Допустим, вот в Америке, да,
да,
в Америке,
да,
есть любители мотоциклов Урал. Я вам даже скажу...
Я видел. Я даже знаю, что Урал выкупили, по-моему, американцы, если не ошибаюсь, само производство.
Вот, потому что Урал еще более аутентичен, чем тот же самый Харлей Дэвидсон.
Я понял. Это тяга к настоящему, тяга как...
Нет, тяга нет, не к этому.
Где нет электричества, вот этого всего. Аутентика. Не тормозящий, не поворачивающий.
Не в этом дело. Американцы привыкли к сервису. Американцы нельзя просто так брать и лезть в свою машину ее чинить, да? Потому
а это приключение тянут, это для них?
Да, это некое приключение. Можете себе это позволить. У американцев есть такое понятие son and father car, да? Это они покупают какую-нибудь старую раздолбанную самую...
Ну, понятно, машину, и они ремонтируют ее, катаются на ней.
И они чувствуют себя вот этим настоящими американцами.
Все, я понял. Это, кстати, очень круто. Это интересная мысль. Ведь, правда, объединяющее начало, я вспомнил, людей в России, ну, во всяком случае, в 90-е, вот где мы с отцом проводили много времени? У автомобиля. Это была шестерка «Жигули», да. Ей обязательно нужно было то поменять шаровую опору, то еще что-нибудь, то у нее, ну, какие-то, всегда возникали проблемы. И эти проблемы надо было решать по ходу. Естественно, машина объединяла нас. Мы объединялись вокруг автомобиля. Сегодня что можно сделать с автомобилем, чтобы это как-то объединило отца и сына? Вместе залить омывайку? Или что, я не понимаю. Нет, это абсолютно неинтересное занятие. Точно. Это такой семейный конструктор, когда вы над чем-то вместе работаете, а потом вместе получаете удовольствие от того, что у вас получилось. То есть результат, который на глазах вот здесь появляется. Вот она не ехала, и вот она поехала. И эти подарки судьбы раз в месяц у вас есть. Это же здорово, понимаете? Вот она не ехала, и вот она поехала. И дальше вы едете по дороге и наслаждаетесь тем, как стрекочет двигатель шестерки, да? Я уж не знаю, что стрекочет, но вот у шестерки реально... Троечный движок у меня был. Стрекочет он. Настраиваете потом, вот детонация легкая есть, нет, на каких оборотах, да, все это. О, настроить зажигание. Боже мой, сколько интересных всяких есть вещей, если у тебя старый автомобиль. Да, кстати, вы мне подсказали обалденную вещь. Наверное, я так и сделаю, когда у меня будет сын. Я куплю какую-нибудь дрянь и буду с ней возиться в гараже. Гараж, у меня гараж будет, да? Клапаны и цепь, пишет Руслан. Все дело в усилителе вкуса, который добавляют в бургеры, а в пиццу не добавляют. Усилители вкуса рецепторов, которые начинают работать жаднее и заставляют возвращаться к этой пище снова. Доказано, пишет шеф-комендор. Стрекочет. Это клапана стучат. Да не. Цепь моторная и клапана... Не, все, клапана. Вы все пишете клапана. Клапана это... Ну, это что это такое клапана? Клапана это имя какое-то женское, как мне кажется. Нет? Клапана Ивановна, нет? Нет, не Ивановна, клапана должна быть какая-то другая. Ладно. Я в пятницу купил 21065 для нас с папой, пишет Сергей. Ну, в смысле, у вас есть нормальная машина, но вы по приколу купили именно шестерку. Боже мой, и прислали фотографию даже. О-о-о. Я думал купить себе шестерку. По приколу. Чисто по приколу, просто вот. Надо брать. Почем взяли, Сергей? Клапана отрегулированы. Не понимаю. Есть еще такое, как соуса. Шеф-комендор поймет. Пишет Мофу. Да, соуса есть. Это вот когда смотришь какое-нибудь шоу, где, значит, повар рассказывает, как приготовить что-то. И вот они все говорят соуса. У них сплошь соуса какие-то. Договора соуса. Все, идем дальше. Хотя что идти дальше? Я не понимаю. Мы говорим вообще про Абубакра аль-Багдади уничтоженного. И о том, какие американцы молодцы, и Трамп как выпендривается по этому поводу. Но поговорили еще и о бургерах, естественно. Алло, здравствуйте, как о них не поговорить? Говорите, пожалуйста.
Алексей Алексей, добрый день. Немножко не по теме, но вот сообщение.
Да-да-да.
На третьем кольце под Кутузовским объявляют эвакуацию, покинуть машины и много пожарных туда едет.
В смысле, это вы... А там какой-то туннель, я уж не помню.
Да, на третьем
кольце, под Кутузовским да, пожар.
Громкоговорители.
Но вы покинули машину?
Ну, я ехал по внутренней стороне, у нас как бы здесь едет. Ага. А внешняя вся стоит, и пожарные там пробираются туда.
Спасибо, спасибо большое, будем сейчас разбираться. Смотрите, сейчас нам сказали, что по трешке под Кутузовским объявили эвакуацию в туннеле. Якобы там невозможно никуда двигаться, значит, по одной из сторон. Видимо, там пожар или задымление уже есть, или и то, и другое. Давайте в этом разбираться. Соответственно, те, кто еще пока туда не доехал, попробуйте, может быть, как-то объезжать это место. Ну, ехать туда смысла нет, потому что якобы заставляют даже выходить из машин людей. И, соответственно, трешка сейчас в этом районе должна встать, если не ошибся наш слушатель с тем, что увидел, услышал. Но вряд ли он должен был как-то ошибиться с этим. То есть, смотрите, трешка под Кутузовским, там туннель, и в нем все встало и эвакуируют вроде бы даже это место. Да, да, да. Ну, давайте посмотрим, что с этим... Что из этого нам ясно или не ясно? Присылайте, пожалуйста, свои фотографии на +7 925 48 48. И в Телеграм лучше говорит МСК-бот. И Медведь вот мне присылает, да, он карту сфотографировал, что действительно люди отмечают, что там пожар. Если у кого-то есть какая-то информация, давайте после новостей звоните мне, расскажете, что вы видите, потому что это важно. Сейчас новости. День 36 в Москве, перед обзором печати, пока... Давайте мы чуть позже его сделаем, прям убавь пока. Я хочу узнать, что у нас происходит под Кутузой, потому что там задымление. КТР-902 говорит, что в туннеле по внешней стороне внутренние проезжают нормально. То есть внутренние нормально. Внешнее задымление в туннеле под Кутузским проспектом, трешка. Там людей просят выйти из автомобилей, покинуть их и выйти из туннеля, соответственно. Объявлена эвакуация. 7373948, кто мне готов позвонить по этой теме, рассказать, вы видели это своими глазами. Ваша информация важна для нас, потому что там новостникам нашим пригодится просто. Как они выяснят, что там происходит? Ну, соответственно, там пожар происходит, да? То есть, какого он масштаба, из-за чего произошел, я вам сразу расскажу об этом. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Меня зовут Алексей. Я был в тоннеле сейчас. Вот, там машина загорелась в среднем ряду. Вот, ну сейчас потушили там с огнетушителями, подбежали. Там,
то есть люди сами потушили этот автомобиль?
Ну да, подбежали, я тоже с огнетушителем подбежали, ну потушили, но дым все равно шел, люди начали сдавать, ну, из тоннеля по задней выезжать, и приехала пожарная какая-то, что-то машинка такая, минивенчик приехал, там у него, ну пожарные, вот, и в багажнике у них емкость какая-то, наверное, стоит, и сейчас, наверное, вытащит эту машину, потушит. Проблема.
Ну, то есть она стоит, дымит еще эта машина. А что за машина-то хоть? Успели рассмотреть?
Какой-то ситроенчик такой, знаете, типа каблучок такой, по-моему, такое.
Ну, а он не просто первый, ни с того ни с сего загорелся, или он там врезался и загорелся? То есть, или...
Нет, ни с того ни с сего. Ехал просто, я тоже ехал, ну, несколько машин резко встали, что-то дым пошел, он один стоял, то есть ни ДТП не было.
Ну, а водитель, соответственно, все нормально с ним, он там...
Не, водитель, да, нормально, я с ним общался, все, он вышел, документы все забрал, то есть нормально все, без жертв.
Я понял, спасибо большое. Ну вот мы получили некую информацию, значит, там Citroёn небольшой какой-то автомобиль загорелся, без жертв обошлось, загорелся не в результате дорожно-транспортного происшествия, а просто потому, что какая-то, видимо, техническая неисправность была. Водители другие подбежали, начали это все тушить своим огнетушителем, до конца не получилось, и, соответственно, туда уже приехала машина пожарной службы, и она это дело довершит. 7373948, как вас зовут, Илья, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Майя, добрый день.
Да, здрасте. Да, пожалуйста.
Меня зовут Саид. Я тоже был сейчас в этом тоннеле. Видел эту машину. Вот, это был, короче, француз. И я так думаю, человек работает в транспортной компании, судя по рекламе на машине. Видимо, у него была суета такая.
Вот, не успевал, видимо, и задымился.
Ну, переборщил, да, с...
Да.
С возможностями автомобиля. Ну, это... Нам сказали, вы сказали француз, но нам сказали, что это Citroёn конкретно. Вот, это же французская машина. То есть вы, наверное, правы и там...
Ну, я просто этот значок не разглядел. Я видел, что каблучок, видел, что француз. Ну, как бы, там не разглядел Peugeot или Citroёn. Вот, по поводу, хотел добавить американцев, то, что... Вот, почему они так популярны, почему вот они как бы задвигают свою тему. Потому что куда ни посмотри, включаешь телевизор, все те ток-шоу, которые на российском телевидении, вот эти все передачи, это все аналоги американских передач. То есть из нашего только «Поле чудес», и все, как я знаю. Я 93-го года рождения, я много знать не могу, что было там раньше, но то, что я из своего жизненного опыта вижу, наблюдаю, это все копия, все копирует.
Конечно.
Также, допустим, еду. Почему? Намного вкуснее русская кухня. Почему вот мы не можем взять пример с Армении? Почему они запретили на улицах вот этот весь фастфуд, и они популяризируют свою традиционную кухню. То есть, я не буду точно утверждать, но, по-моему, там не встретишь на улицах те же бургеры, у них продается все свое.
Саид, у меня к вам расстройство, информация, я могу вас расстроить кое-чем. Вы готовы?
Да, конечно.
Значит, «Поле чудес» — это «Колесо фортуны», тоже украли. Представляете?
Да.
Последняя наша надежда была. Не, у нас есть
просто КВН. Просто такая передача, которая «Как жди меня». Раньше все ее ждали. И как бы я не... Ну, как бы я сейчас сижу в интернете, я не наблюдаю там за границей где-нибудь такую же передачу.
Ну,
а
да.
Все вот эти «Вечерний Ургант», все это все копия. Ну, неужели нельзя придумать что-то свое?
Я вам даже больше скажу. Все эти утренние развлекательные шоу на радиостанциях – это тоже копирование форматов, которые придумали американцы. Вообще, в принципе, вот... так скажем, тот формат, который я использую, это американский формат.
Все, ну а, конечно, что будет молодое поколение? Это все наблюдает по телевизору, зайди в YouTube. Все эти пранкеры, мранкеры. Ну неужели нельзя было что-то свое придумать? Они смотрят это там, переводят на русский язык, и типа это как мы авторы этого всего. Ну, но это же не так. А люди, которые не знают, они думают, ну это нормально. И они это сами популяризируют, и все. Что мы хотим? Мы скоро русский язык забудем, мы будем разговаривать. Вот эти новые слова, лайк, хэштег, мыштег, это что такое? Ну, нельзя серьезно, было какое-то русское слово придумать. И, ну, конечно, сейчас...
Ну, короче, есть у меня мысль по этому поводу. Я понял, спасибо, Саид. Ну, я согласен, что во многом это наша вина, но обычно происходит следующим образом. Смотрите, появляется некая... вещь, событие, явление создается, и под него даются названия. И тем характеристикам, которые у него есть, его сопровождают, тоже даются названия. И, в общем, где эта вещь придумана, там названия и дают. Поэтому у нас так часто там лайк, хэштег. Лайк можно заменить на нравится, не нравится, по сути. Нравится, не нравится, да, там. Хэштег решетка, у нас иногда говорят решетка. Решетку поставить можно. Хотя хэштег — это ведь не решетка как таковая. Ну, не знаю, как это перевести. Это можно переводить, но, с другой стороны, если что-то изобретено там, то оно, собственно, и то название и мы и берем. То есть, там, например, мы берем название фортепиано, да? Вот мы берем название, там, какое? Рояль даже. Роял, по сути. Ну... Royal считает, что Regnum и Royal — это одно и то же, кстати. Ну, так-то если хорошо так вот подумать. Королевски, по-царски, да? Хэштег — это диез в музыке. Ну да, харьковчанин, да-да-да. Вот я просто думаю, что где изобрели, там и назвали, и оттуда название берут. То есть, может быть, нам в этом смысле надо больше чего-то нового создавать, у чего нет названия, и этому давать свое, соответственно, название. Ну и плюс в аналитических языках, в отличие от синтетических языков, наш синтетический английский, например, аналитический, чуть попроще словообразование, насколько я понимаю, поудобнее. Ну то есть футбол, да, ногомяч, баскетбол, корзина мяч. Все очень просто. То есть это даже не просто просто, а до тупости просто. Представляете, вот нам кажется, что название такое, баскетбол, ну, нормальное название, какое-то сложное. Вообще это корзина-мяч. тупость неимоверная. Простота, даже скажем так. Решетка — это октоторп, пишет Артем. Ну да. Лайк, одобрение. Бускоины мы придумали, пишет Фритюр. Да не, Фритюр, мы много чего придумали, мы просто не умеем это еще и рекламировать. Вы знаете, когда я сильно по-настоящему удивился? Когда понял, что, например, Лукас многое скопировал у Акиры Куросавы, когда создавал «Звездные войны», и даже стыдно мне стало. Понимаете, я очень сильно удивился, например, когда в определенный момент узнал, что Симба, он никакой не Симба, а Кимба, и все, что можно было украсть у японцев, украдено было, когда создавался «Король Лев». Я вам называю самые кассовые проекты кино, например. И вдруг я пришел к выводу, что американцы просто умеют красиво воровать, чуть-чуть перерабатывать для рынка и красиво продавать. По сути, они этим все время занимались. Если взять вертолеты, которые есть у американцев, это Сикорский, да? Сейчас начнем вспоминать всяких Зворыкиных и прочих. То есть удивительная вещь. Просто американцы каким-то образом умудряются, так скажем, переработать то, что изобретено, и дать этому новую жизнь, вдохнуть и рассказать, что «О боже, вот смотрите!» Да никогда доселе этого не было. Вот сейчас они так про Илона Маска восхищаются. Всеми его событиями, всеми. Ракету он запустил и... О боже, смотри, какая ракета! То есть всем плевать на наши ракеты, хотя они летают, все, они есть. Все астронавтов на них доставляют. Но они восхищаются просто искренне. Это как Трамп, который восхищается уничтожением Аль-Багдади. Понимаешь? Мы уничтожили Аль-Багдади, это великий день, мы сделали очень хорошую работу, я горжусь вами, вы самые лучшие. То есть вот у них прямо, они умеют гордиться. То есть это на самом деле, если есть квасные патриоты в мире, то самые квасные патриоты, они находятся в США, просто они не квасные. Они, например, какие? Кока-кольные патриоты, назовите, сами придумайте себе название. Ну правда. Но они какие-то дичайшие патриоты, дичайшие. Вот им нравится именно свое американское качество, американский маслкар настоящий. Да все эти ваши американские маслкары рядом не валялись с немецкими автомобилями, потому что это ведра поганые, ездить не умеют. Но они ими упорно гордятся, упорно, и пропихивают нам их. И продают за бешеные деньги, серьезно. Все эти Shelby Cobra GT500. Великого Шелби. Вау! Что ты? А потом сравнишь технические характеристики с обычной BMW M4. Абсолютно практически рядовой тачкой. Ну да, она М-ка, но в целом она такая. Не сказать, что специально созданная в единичном экземпляре за какие-то уж несусветные деньги. И эта BMW, она лучше, чем этот Ford Mustang GT500 Shelby Cobra! Понимаешь? То есть вот что-что продавать умеют. Так, обзор печати надо сделать, мы отвлеклись, про туннель все понятно, выяснили, все, слава богу, нормально, и нашим новостникам вы очень помогли, спасибо всем тем, кто позвонил и рассказал. Сейчас будет обзор печати, сделаем, давай. Обзор печати. Ну просто надо сделать, да? Это правило. Новая газета сегодня наезжает на армию, я уже об этом говорил. Если хотите, можете почитать. В новой газете люди уверены, что лейтенантов заставляют служить в армии, они никак не хотят, но их заставляют угрозами и шантажируют их семьи. Вот какая-то такая история у них. А я слышал, что людям, например, нравится военная ипотека очень некоторым, и они хорошо на этом зарабатывают. Генераторы неслучайных чисел, ФАС заподозрила энергетика в ценовом сговоре, об этом пишет сегодня «Коммерсант». И пишут они также про Дональда Трампа, который рассказал, как убил главаря Исламского государства, но мы с вами это немножко уже обсудили. А рассказал он ярко, чего уж там спорить. Опять же, об Аль-Багдаде пишет у нас «Московский комсомолец», там можете материал посмотреть. И еще Роскомнадзор увидел в творчестве рэпера масонский заговор. Крит значит кривда. Что? Ну, это даже страшно. Я не буду такое читать никогда. Никому не советую, тем не менее. Опять же, «Комсомольская правда». Здесь Примакова. Они вспоминают 90 лет со дня рождения завтра Примакова. Материал можно почитать. Пообщались они с сыном Примакова. Все. с Примаковым-младшим. Зачем политики Украины возвращаются то, чем не владели? Это про Кубань разговор. Вам аргументов и фактов можете почитать. И океанолог Сагалевич рассказал, что искал японское золото на глубине 5400 метров. Что-то связанное с наукой, можете почитать. Ну и чем ответит Россия на наступление США на нефтегазовом рынке, задается вопросом тоже в материале. Здесь в аргументах и фактов можете посмотреть. Оказывается, есть такое какое-то наступление. Собянин говорит, что закупают современные лекарства, начинают, которые помогут предотвратить инфаркт и инсульт. Это хорошо, потому что у нас больше всего людей умирает от сердечно-сосудистых заболеваний. Мы знаем, что это главный наш бич. Названа стоимость проезда по трассе Москва-Петербург. Если вам интересно, можете тоже почитать. Есть такой материал. И сколько? Поездка по трассе обойдется в среднем 1,3 или 2000 рублей. Ну и замечательно. Не так уж и дорого, кстати. Особенно, если вы едете не один, а у вас полная машина. Дешевле, чем на автобусе. Ой, на поезде. На поезде. Дешевле, чем на поезде получится. Ключевую ставку 6,5 обсудим, что будет с ипотекой. Может, знатоки расскажут, пишет Медведь. Да без проблем, дайте отбивку только. Ты забыл про домашнее насилие в исполнении батюшек, пишет 68-й. Сейчас отвечу Медведю и вернемся к батюшкам. Медведь пишет, ключевую ставку 6,5 обсудим, что будет с ипотекой, может, знатоки расскажут. Давайте я вам коротко расскажу. Смотрите, чем ниже ключевая ставка, тем ниже ставки по всему. Как по депозитам, так и по кредитам. То есть снижается ключевая ставка, снижаются ставки по вашим ипотекам и снижаются ваши ставки по вашим же депозитам. Вот. Те, у кого ипотека, радуются, те, у кого депозит, расстраиваются. Все очень просто, в этом смысле ничего поменяться не может больше. Пока так, по-другому не бывает. Все. От ключевой ставки зависят все остальные ставки на все, что у вас есть. На любые банковские продукты и кейсы. Да, все. Я объяснил, Медведь, я надеюсь, что просто глубже, наверное, оно не сильно надо. Но если у вас ипотека, вы же интересуетесь про ипотеку, то да, ее, наверное, скорее всего, можно будет там как это, реструктурировать, реформировать, пересмотреть, в общем, под другой процент. Потому что есть такие возможности. Из одного банка в другой перейдете, да и все. Вот. Падает ключевая ставка, падают проценты по ипотеке. Шутка про Джона Уэйна в цельнометаллической оболочке, шутка про квасного патриота, пишет Руслан. О чем опять столько времени впустую улетело, пишет Владислав. Для вас впустую, а для нас по делу. Нам, Владислав, нравится друг с другом общаться, а вы просто какой-то злой человек. Теперь про батюшек давайте я вам расскажу через небольшую паузу. Так, по поводу батюшек. Ну, тут есть две новости. Значит, протоиерей Дмитрий Смирнов поддержал идею выпускать футболки с цитатами из Евангелия. Он говорит, ничего плохого, но надо подумать, где их выпускать, потому что мало ли что, может быть, не станут ли, например, такого человека с такой цитатой бить. Я считаю, что такие майки, во-первых, можно выпускать, во-вторых, они давно выпускаются, вы можете в интернете их найти, есть даже в форме креста там надписи вот такие, я смотрел. То есть, если хочется, то можно такие майки покупать уже 1000 лет. Да и вообще майки, как мне кажется, можно с любой надписью распечатать при желании. Ну, то есть сейчас на майках печатают любой принт, который тебе нужен. Любой оттиск. Любой оттиск можно оставить на майке. Вот. Потому что технологии позволяют. Ну и возвращаемся к батюшке, который побил матушку, и все об этом узнали, а он говорит, я матушку не бил, а я матушку любил. Ну и протоиерей, опять же, Дмитрий Смирнов сказал, что это феминистский вброс, и процитировал это так. А сколько за это время экскаваторщиков приложили к силу к своим женам? Я думаю, больше раз в 10 тысяч, он говорит, раз в 10 тысяч. Потому что экскаваторщиков у нас в стране гораздо больше, чем священников. Просто наше журналистское братье факты про священников перепостирует многожды. Получается, что священники потеряли над собой контроль и лупят своих жен. Пишет, сказал точнее, не пишет. Написали журналисты, цитируя Дмитрия Смирнова. И он прав. В каком смысле? Что единственное, что я не понимаю, при чем здесь феминистский заговор. То есть тот-то священник, как я понял, лупил матушку. И это не очень хорошо. Но ведь это бич не только священнослужителей в России. У нас все бьют своих женщин. То есть это такая традиционная история. Все бьют своих женщин. Вообще домашнее насилие у нас на высоте, надо сказать. А если взять статистику по домашним изнасилованиям, то вообще выяснится, что семья — это у нас, конечно, главная духовная скрепа, в кавычках. Ну, вы знаете, да? «Я нет», — пишет Олег. «Не бьете свою жену?» Как странно, Олег. Вы, наверное, один из немногих. Я вас поздравляю. Так, Смирнову, наверное, за каждое упоминание в СМИ выплачивают деньги, пишет Анастасия. Да не, ему просто звонят, потому что он уже такой традиционный рупор, так скажем. Ну, то есть ему звонят, потому что он спикер, к этому привыкли. В определенный момент звонили по всем вопросам Чаплину, но Чаплин был не совсем понятен всем, и поэтому начали звонить Смирнову. Теперь по любому вопросу звони Смирнову. Что-то касается церкви, позвони Смирнову. Он что-нибудь да прокомментирует. Бьете свою жену? Нет? Вот рассказывайте. Давайте я сейчас женщин спрошу. Женщины, любимые, дорогие наши, нежные. Ну, чего вы? Вас же лупят наверняка. А если не лупят, то лупили. А если не лупят вас и не лупили, то лупят кого-нибудь из ваших знакомых. А они любят своих мужчин и скрывают от всех, что их бьют. Ведь правда? Потому что если бы такого не было, не было бы и убийств бытовых, правильно? Ну, не было бы забитых женщин насмерть, правильно? И не было бы изнасилованных женщин, правильно? Я правильно говорю или нет? Или я ошибаюсь все еще? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Да. По поводу избиения жены, что-то получилось, я такой первым быть тяжело, как Гагарину.
Да.
Вот, а смысл в чем? Ни разу не бил, ну, как в смысле, ни разу не бил жену за то, что другие мои друзья все говорят, ее просто убить давно нужно было. Но один раз ударил, ну, именно там было, знаете, как практически, как, ну, не измена, а наподобие измены.
Ну, да.
То есть я как бы пришел, она была с кем-то, с кем я ее оставил, она там, типа, просто общалась. Я, конечно, ее врубил, она кувыркнулась несколько раз, жестко. А так вот, ну, не бью и считаю, что бить нельзя и не нужно. А мне друзья говорят, ты что, за это вот давно бы, типа...
А может, а у вас какая-то любовь большая к ней или что? А что не расстанетесь?
Да. Любовь. Огромная любовь. Огромная любовь. Как бы больше любовь к детям, наверное, Алексей. Вот из отца мой отец не очень хороший человек, который уже умер. Вот, я считаю, что нельзя
бросать
оставлять
детей.
Своих детей. Да, одних. Когда вырастут там лет 20, тогда можно.
Тогда можно, я понял. То есть вы в вынужденных обстоятельствах находитесь. Ну, только давайте без вот этого всего. Видите, один раз все-таки ударил жену, было дело. А самооборона считается, когда женщина била, а я отмахивался, пишет Дмитрий Алекс. Да, считается, причем женщины, говорят, в бытовом насилии намного страшнее мужчин. Почему? Потому что ввиду того, что они видят слабость свою, физическую по сравнению с мужчинами, они чаще берутся за оружие. То есть они чаще используют подручные средства, например, ножи или еще что-то. Это абсолютно правда, я сейчас нисколько не вру. Вы можете подбить статистику в интернете, посмотреть. Да, женщины сразу берут нож или еще чего-нибудь потяжелее, там, ну, потому что они понимают, что они меньше, слабее. Им нужно что-то, что уравняет шансы. И поэтому мы получаем потом сестер Хачатурян, понимаете, которые бьют ножом уже в бездыханное тело, потому что... А вдруг он еще встанет сейчас и что-нибудь сделает? А по попе ребенку в качестве воспитательной крайней меры насилие или нет, пишет ПС. Не знаю, сами для себя решайте. Сами для себя решайте. Но если вы только просто будете лупить ребенка и при этом не объяснять ему почему, и причины следственной связи он не будет видеть, вряд ли это поможет. 7373-948, как вас зовут? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Максим меня зовут.
Да, пожалуйста.
Сам ни разу не поднимал руку на женщину, на девушку, на девочек, скажем так. Но вот у меня есть знакомая такая история интересная, вот вы только что все сказали. Угу. Его жена два раза пырнула ножом.
Да.
Да, ну как бы он жив-здоров, слава богу, все хорошо. Вот один раз бедро, а один раз живот. Там приехала полиция, там она им тоже...
А за что она его, кстати... Пырнул-то.
Они сидели, бытовой конфликт обычный, ну, как он говорит, на ровном месте, говорит, что-то слово за слово, говорит, были трезвые.
Да.
Непонятно, говорит, как так случилось.
А он, ну, и они вместе еще, да, любовь, все дела?
Ну, как бы он на нее заявление не написал, но она там на полицейских кидалась. Там, типа, она полицейскому, что ли, что-то сделала.
Ее в тюрьму посадили за это или нет?
Ну, ее вот сейчас идет, вот как раз-таки там слушания идут, насколько я знаю.
Ну все, то есть он решил с ней жизнь общую, ну, как бы, семейную не продолжать?
Нет, наоборот-таки он решил продолжать, он на нее заявление никакое не
написал. Боже мой. Ух ты ж, какой хороший человек. Спасибо большое. Я бы подумал, я бы крепко задумался, если бы меня пырнули ножом в живот, стоит ли мне и дальше жить вместе с таким замечательным человеком. Я бы крепко задумался, понимаете, в чем дело. Так, смысл пить, мозгов не прибавится, лучше промолчать, пишет Фритюр. Нет, промолчать не лучше, Фритюр. Нет. Вы можете чему-то научить человека или донести свою точку зрения, если вы будете молчать. Нет, молчать не надо. Потому что молчание как раз и доводит вас до кипения. Потому что когда вы сидите и молчите, и терпите, и копите в себе тупость другого человека, рано или поздно вы взорветесь, вы же понимаете. Вы же понимаете. Зачем вам это нужно? Вам это не нужно. Нет, надо объяснять. Хотя это, наверное, очень тяжело. Да? Духовная скрепа. Бей бабу молотом, что... Будет баба золотом. А вот у американцев, кстати, это федеральное преступление, пишет Алексей Морозов. Ну, вообще и у нас преступление. У нас есть декриминализация побоев, правда, вы знаете, да? Первый раз, один раз не... Кто? Неплохой человек. Цитирую один популярный сериал: вся проблема взаимоотношений между полами заключается в том, что одни могут убить других просто голыми руками, и обе стороны это понимают. КТР пишет: я вообще в шоке, что кто-то бьет. В моей тусовке 30-летних никто никого никогда не бил. Я прожжен и мужей, пишет Мария. Так, бабу ничему научить нельзя, пишет Пайк. Видимо, неудачный опыт общения с противоположным полом. Да, несколько раз, видимо, да, Пайк, страдаете. Бью жену в воспитательных целях лодочкой по попе. No name, говорит. Лодочкой, в смысле, рука-лодочка, в смысле, вот это. Лодочкой по попе. Это вы, мне кажется, просто развлекаетесь. Это нельзя сказать «бью», понимаете? Это вы там, у вас какие-то развлечения. Типа, кто был плохой девочкой? Там, о, я была плохой девочкой. Это не то, о чем мы говорим. Мы говорим о кровавых страшных побоях с переломами, там, разбитыми лицами, выбитыми глазами, зубами, захлебывающимся от крови. Там, ну, вы поняли, да? Вот это вот все. Мы про это говорили. Там, порванные внутренности, там, разорванные селезенки, сломанные ребра. Вот. Вот про это мы говорили. Про что-то такое теплое, домашнее. Личное абсолютно. Куда лучше, не стоит лезть государству, да? Мы сами разберемся. Это любовь. Это любовь. Почитайте Ромео и Джульетту. Вот как выглядит любовь. На самом деле, конечно, это не любовь. Это психопатические припадки какие-то людей. И лучше уж так не жить. Лучше жить по отдельности. Если вот такие два характера сошлись. Иначе кто-нибудь из вас убьет другого обязательно. А зачем вам это нужно? Потом будете сидеть в тюрьме. И там уже совсем другая любовь будет. Такая любовь вам тоже не нужна. 10:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.